Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И в гостях в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник» и клирик столичного храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Мы говорим о разных темах, но такая магистральная, которая их объединяет, это тема пророка в своем отечестве. Есть он, нет его. И евангельская фраза известная, из которой, в общем, аксиома о том, что нет пророка в своем отечестве, была озвучена. Отец Максим, вот по поводу пророка в Отечестве хотел привести такой пример. Я не знаю, насколько это характерно для городских приходов, а вы служите в Москве, но мне приходилось наблюдать в деревенских такую довольно распространенную картину, когда открывается храм после долгого запустения, приезжает священник, обычно священник действительно приезжий, не из этой же деревни, хотя всякие исключения бывают. И вот на службу к нему уходят все, кто угодно, только не жители этой деревни. Приезжают из города, храм полный, на воскресной службе там много народу. Но все они из окрестных сел, из ближайшей воинской части, там, не знаю, из городов, из Москвы приезжают, пусть Москва очень далеко. Но из своей деревни не ходит никто. Может быть, одна бабушка забредет. Это характерная картина для нескольких приходов, которые я наблюдал. Можно это отнести к нашей теме?
Ну, не знаю. Мне кажется, только отчасти. Дело в том, что это же не значит, что жители этой деревни ездят в храм куда-то
бывает
в другую
такое.
Деревню. Вот. Бывает, но то же самое, что когда есть некий выбор, да, ведь мы же в Москве тоже сейчас или в других городах не как до революции прикреплены к храму, как к ЖЭКу по месту жительства. Если посмотреть, то люди ездят очень часто в храм на другой конец города, там, где ему нравится. Там сам храм, батюшка нравится, может быть, хор нравится, атмосфера, жизнь приходская есть или еще что-то. Почему-то человек выбирает себе храм по сердцу.
Мне кажется, кто-то здесь из Алтуфьева в Бирюлево ездит, а кто-то из Бирюлево в Алтуфьево в храм. Ну да.
Да, сколько угодно. То же самое, мне кажется, и здесь. Там действительно, вот когда приезжает
здесь
священник,
более экстремальный
случай. Да, когда священник приезжает. Вообще, мы с этого и начинали нашу передачу, что вообще деревенская и сельская и малогородская, где мало жителей, маленьких городков, среда, она для современного жителя мегаполиса странная и непонятная среда. Хотя, в общем, наверное, все мы оттуда когда-то вышли. Вот у меня есть знакомый священник деревенский. Сам он из Москвы родом, и уже, наверное, лет 30 сейчас служит в деревне. Он на местном кладбище похоронил своих родителей. Он там, значит, учились его дети, не в Москву он их возил никуда. И как-то вот несколько лет назад он сказал, ну, наверное, сейчас меня, может быть, как бы начнут считать своим. Там, через 30 лет. Это действительно, чтобы ты вписался в деревенский организм как свой, это очень не, как бы непростая вещь.
Я помню книжку, хорошая книжка такая была отца Александра Шантаева. Она, собственно, и была заглавлена о том, как я сбежал из деревни.
Ну, при этом мне кажется, что вот каких-то препятствий к тому, чтобы люди ходили, как раз здесь наоборот. Вот этот момент, что нет пророка в своем отечестве. Вот к своему священнику сложнее было бы ходить, если бы он из своих как бы выдвинулся, потому что его-то знают как облупленного. Вообще, вот это вот знание частной жизни или прошлого, или вот даже современного, не обязательно неприглядного, а просто вот обыкновенного знания частной жизни священника, оно часто препятствует людям относиться к нему именно как к священнику.
Но мне кажется, что это просто происходит из-за ложного представления о том, кто такой священник. То есть нету представления о том, что это такой же точно человек, и сам он вышел из этого же самого народа.
Это правда. Это правда, хотя вот а какое оно должно быть, это представление, у меня до сих пор нету четкого, устойчивого, так сказать, такого мнения. Потому что вот, ну, например, есть такой феномен, что действительно многие прихожане, конечно, далеко не все, но есть определенные люди, которые хотят быть поближе к семье священника. Хотят как-то вот участвовать в семейной жизни, помогать, там еще что-то. И вот, как правило, их встречает горькое разочарование. Как там батюшка ходит по дому в драных тренировочных штанах, орет на детей, ругается с женой, там, иногда принимает какие-то явно неправильные решения. Люди ведь у нас хотят не просто, чтобы батюшка был требоисполнителем, а чтобы он еще
чтобы он
мудрые
светился.
Советы давал. Если уж не обязательно, чтобы он так, каким-нибудь чудотворцем или прозорливцем, то, по крайней мере, неким вот таким надмирным, мудрым и так далее.
Так
и
ведь
вот
мы это... сами виноваты. Сколько же книжек вышло в 90-е годы о батюшке дома, в семье, где он там красиво.
Но с другой стороны, нельзя же быть и неправильно, когда мы с батюшкой из-за панибрата знаем все его недостатки. И что мы тогда к нему придем за советом-то, если он такой же, как мы?
Вот мой один знакомый священник недавно поделился мыслью, которая меня очень зацепила. Говорит, что мы, это священник, он про себя говорит, мы 20 лет боролись за то, чтобы нас считали тоже людьми, что мы тоже люди такие же, как и все, что мы там не пришельцы с другой планеты. А сейчас наступил такой момент, когда нам приходится бороться за обратное, чтобы нас все-таки немножко считали, все-таки мы священники, мы немножечко отстоим в каком-то хорошем смысле слова от остальных людей. Вот вы это чувствуете?
По-разному. От разных людей очень по-разному. Меня никогда не смущало, если не в храмовой жизни меня воспринимают очень просто. Наоборот, мне это очень важно и нужно, потому что вот простое человеческое общение, оно, мне кажется, принципиально важно для любого человека. Вот. Но при этом в храме я стараюсь не сокращать дистанцию. Это важно. Вот вообще такое важное понятие, как дистанция, которая существует между людьми, она должна быть у прихожанина со священником обязательно. То есть, действительно, священник должен быть... Ну, знаете как, это же всегда, даже если вот специально мы сейчас возьмем другую область, да, там, не знаю, армию. Ты лейтенант, и я лейтенант, а потом меня сделали майором и твоим командиром. И как мне заставить тебя идти умирать, если ты не согласен?
А вы знаете, в армии, собственно, как и в других спецслужбах, органах, там это воспринимается все гораздо проще и легче. Я сегодня тебе кофе носил, и меня назначили твоим начальником. Ну, ты мне кофе поносишь. Там все-таки вот эта ревность, она в меньшей степени проявляется. Там это уже все своя история армейская, там история органов, спецслужб воспитана.
Ну, здесь, в общем, примерно то же самое, на самом деле. То есть...
Понимаете, я немножко о другом даже спрашиваю. Тут... Получается так, что священника воспринимают как какого-то такого такое неотмирное существо все, и нецерковные люди, атеисты, и прихожане.
Но сегодня, по-моему, уже не воспринимают.
Ну, воспринимают, ты понимаешь?
Воспринимают, да.
У прихожан складывается ощущение, вот то, о котором говорил сейчас отец Максим, что в дома там батюшка может ходить в тренировочных штанах, там, ругаться с женой, воспитывать детей окриком. И люди, которые это все видят со стороны, прихожане, для них это удивительно, потому что они видят батюшку снова в храме, в красивой филоне, и это создает какую-то такую неотмирность. Люди, которые находятся вне церкви, они тоже почерпнули сведения о духовенстве из каких-то умных книг, ну, вернее, как умных, популярных книг, скорее всего, выпущенных или репринтом, или просто вот написанных в начале 90-х, где образ священника тоже такого доброго старичка с бородой или не очень старичка, который всех учит, который такой вот над ним нимб нарисован. И это все ломает картину представления священника как обычного человека, как гражданина России, который там ездит на машине или не ездит на машине, ходит в обычной одежде, ходит в магазин.
Ну, я поэтому в магазин в рясе не хожу. Хотя понятно, что
усы, лапы и хвост.
Я слышал от одного священника, говорит, я постом, а мясо для собаки покупаю не в своем районе, а то узнают и просто не поймут, и потом не объяснишь им.
А если в деревне? А магазин
один? Максим, а где вообще вот эта грань между, скажем, грубо, священником и человеком? То есть до какой степени? Это вопрос, я понимаю, что я его задаю вам, но мне кажется, что это вопрос на самом деле к нам, мирянам. В том смысле, что наше восприятие. И вот до какой степени мы видим священника таким же, как мы? Но что нас заставляет, что должно нас заставить решить, что все-таки он там, он немножко другой? Это мысль о благодати священства на нем,
которая конечно,
лежит?
И просто здесь есть моменты, они чисто психологические, которые могут мешать. Вот у меня, например, есть очень хороший священник, знакомый друг, который ко мне регулярно присылает, допустим, на разговор, на исповедь своих каких-то близких друзей. И приходит ко мне этот вот... близкий друг этого священника. Ты знаешь, я вот там отца Петра или Иоанна знаю хорошо, мы с ним вообще дружим действительно с детства, вот, и все прекрасно, но вот и мы разговаривали с ним и о Боге, и о том, и о сём, но я не могу ему исповедоваться. Но я действительно знаю его просто Васькой там с детства или еще что-нибудь. И он меня прислал к тебе, потому что вот, значит, ну, в смысле, к вам, вот, чтобы я мог там поисповедоваться с вас. Это нормальная ситуация, потому что человек не может преодолеть эту психологическую дистанцию, которая слишком маленькая, она сложилась с этим вот другим священником. Поэтому, мне кажется, просто если ты можешь держать нормально вот эту дистанцию, не слишком приближаясь, не слишком вникая в личную жизнь священника, не пытаясь заглянуть там за двери его квартиры и понять, как он и что, то действительно священник – тайносовершитель, благодать Божия на нем пребывает. Если ты слушаешь... Знаете, у меня вот буквально через месяц после рукоположения возник когнитивный диссонанс, как сейчас говорят. Я со своим духовником тогда прям советовался из глубины какого-то своего сомнения, потому что и до сих пор это помню, уже 20 лет прошло. И говорит, знаете, я на проповеди говорю то, чего не делаю сам. Вот он говорит, говори. Да? Говори, старайся делать. Вот, то есть, когда некий разрыв между тем, что, к чему ты призываешь людей, и это правильно, и того, что ты сам пока не можешь исполнить, вот, или уже не можешь исполнить, вот, он есть. И поэтому люди должны действительно, как, ну, даже про фарисеев, что сказал Господь? Все, что они говорят, делайте, по делам их не поступайте. Да.
Но все-таки, я возвращаюсь к тому, с чего начал, мне кажется, что просто для многих людей, вот когда мы говорим о благодати священства, да, она все-таки, благодать священства, относится к тайносовершению. Безусловно.
Да, конечно.
А когда я со священником, извините, обсуждаю любимую книжку или фильм, или группу, или музыку, то тут его благодать никакого отношения к обсуждению не имеет. А для многих людей...
не имеет ли?
А вот для многих людей...
Это личные дары, которые действительно преподаются. Знаете, вот у меня есть масса случаев, простите, я вас перебиваю, вот когда у людей есть свои духовники, вот, а ко мне приходят просто поговорить. Вот у человека есть духовник, он даже не поисповедоваться, а посоветоваться. Нет, но... там, вот
нет, есть, это же нормально.
Есть такое мнение, что поскольку там у отца Максима есть несколько книжек или выступлений о семейной жизни, то он типа спец, простите, что я так уж издеваюсь сам над собой, в семейных вопросах. Вот. И поэтому люди часто приходят ко мне посоветоваться по семейным вопросам. Люди, к которым я не духовник. Просто приходят посоветоваться как с человеком, который вроде бы в этих вопросах должен разбираться. И наше общение может быть разовым, может быть не разовым, и они не меняют своих духовников, они не перестают у них исповедоваться. Это другое.
Вот, Леша, к тому, что ты говоришь, вот мне, например, ближе другая логика, что если даже я обсуждаю со священником любимую книгу, фильм или что угодно, не относящееся напрямую к моей духовной жизни, я все равно не могу не держать в голове, что я разговариваю с человеком, который ежедневно или как минимум часто служит литургию, стоит у алтаря, на котором так или иначе лежит благодать священства, и я уверен, что его мнение по любому стороннему вопросу так или иначе под воздействием этой благодати
я
существует.
Я бы, может быть, с тобой согласился, но так получается, что у нас в России сейчас, ну, так сложилась историческая обстановка, священники зачастую как-то высказывают свое мнение очень многие по вопросам культуры. Ну, им просто приходится это делать, потому что они настоятели храмов, которые они восстанавливают после многих лет запустения. А вот здесь уже виден их художественный вкус, да? И никакая благодать священства этот художественный вкус не спасает. Он либо есть, либо его нет.
Но это порой... вопрос к нашему восприятию этого священника. Могу ли я внутри себя провести грань, что я ему верю вот в этом, в этом, в этом? Здесь я понимаю, что его мнение, наверное, чересчур частное, но я все равно к нему прислушаюсь для себя, как к какому-то камертону от лица духовного, может быть, приму, может быть, не приму, может, по-своему преосмыслю, но это все равно мнение лица духовного.
Знаете, вот это то же самое, как мы, взрослые люди, должны относиться к мнению наших родителей. Вот что значит почитание родителей или послушание родителям, есть ли оно или нет, я понимаю, что это другая тема немножко. Да, вот я взрослый человек, у меня есть родители, слава богу, они живы. Вот если они мне что-то говорят важное, что им кажется, там, допустим, важно мне посоветоваться, как я должен к этому отнестись? Вот у меня сформировалось очень устойчивое мнение по поводу того, как это должно быть. Я должен их внимательно выслушать, с уважением. Я должен действительно попытаться понять, почему они это говорят. То есть, действительно, не просто вот вывод, который они делают, а действительно понять эту логику, понять, почему они это говорят. А дальше я сам принимаю решение. Я не на послушании у моих родителей. Это закончилось уже там давно, когда я был еще маленьким ребенком или юным подростком. Сейчас я взрослый человек, я сам принимаю решение в своей жизни. Вот, но родителей я внимательно выслушиваю. понимая, что кем бы ни был я, кем бы ни были они, благодать их родительская по отношению ко мне, безусловно, существует, она важна, и я не пытаюсь их задвинуть, как старую книгу, там, на какую-то полку, мне важно то, что они говорят. Но принимать решение мне самому предстоит.
Это же другое.
То же самое к священнику. Если он говорит по вопросам там, вообще жизни, не относящейся непосредственно действительно к его служению чисто священническому, то, мне кажется, надо выслушивать его с уважением, если он не прямо сходу несет бред.
Как любого собеседника нужно выслушивать с уважением.
Это иногда сложно, знаете.
А в данном случае тоже порой сложно, потому что, ну, порой бывает.
Ну, нет, я к тому, что как бы все-таки может быть, я сейчас на ходу думаю по этому поводу, вот если вам, ну, знаете, я, в общем, не обязан выслушивать мнение любого прохожего с улицы. Правильно? Ну, он что-то мне там говорит, слушай, ты тут это, плитку не такую в ванне положил, там, или ты детей неправильно воспитываешь. Я должен каждого слушать, кто мне что-то говорит? Нет, в общем, не каждого, наверное. Вот, если только я не пытаюсь видеть в каждом человеке, который мне что-то говорит, ангела Божия, которого Господь мне посылает для какой-то цели. Есть все-таки люди, которых я слушаю с большим или меньшим уважением. Есть люди, чьи слова для меня прямое руководство к действию. Есть у меня, я священник, есть архиерей. Он мне говорит, что-то делать, и я, как в этом самом в армии, да, пункт 1 боевого устава. Командир всегда прав. Я иду и исполняю. Вот. А есть вещи, которые я, которым я прислушиваюсь. Если мне мой собрат, священник, допустим, не сверху вниз, а даже по-братски, что-то говорит, слушай, ты вот там что-то говорил на радио «Вера», и мне показалось, и дальше я очень внимательно буду его слушать, потому что он священник, и его действительно камертоном, некий его внутренний, может быть, я тут какие-то диссонансы, он услышит. Хотя это не значит, что я его послушаюсь, но прислушаться и понять я обязан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе сегодня в светлом вечере. Мне очень близко то, что вы сказали про пример с родителями, потому что вот почему, как мне кажется, мы должны просто выслушать как минимум и понять логику родителей, потому что они старше. То есть у них есть некий опыт более длительный, чем у меня, как минимум поэтому я к этому прислушаюсь и пойму, что они имеют в виду. Вот для меня точно так же, Лёш, к нашему разговору, почему я с вниманием отнесусь к любому мнению священника по любому вопросу? Потому что у него есть вот та благодать, которой нет у нас, мирян.
Дальше, ну, может быть... здесь, мне кажется, одно, вроде бы одно с другим сводите.
Это не значит, что я непременно
воспринимаю это как родителей нужно слушать, как не просто Божью. Потому, что они опытнее или старше.
А родители, если младшие, не опытнее?
Родители, ну, родители,
нет,
не могут быть младше,
нет,
вас. Родители нужно слушать не потому, что они младшие, в смысле старше или опытнее, потому что они родители.
Они родители, это
да.
Безусловно.
То же самое священника нужно слушать, потому что он священник. Мы не случайно называем священника отцом, там, батюшкой, еще как-то. Но точно так же, как мы, родители, не обязаны слушаться, так же и священника.
Но не обязаны воспринимать каждое слово как приказ к исполнению.
Да. То же самое касается священника. Если вы не находитесь со священником в отношении старец-послушник, вот, то вы не носите круглое и не катаете квадратное, как это полагается в монастырях делать, вот, а вы пытаетесь понять его рассуждение.
Его логику.
Я просто, понимаете, друзья, как-то стараюсь не разделять в таком случае священника и просто собеседника. Если этот человек, ну уж, простите, не несет полнейший бред, как вы сами сказали. Да,
бывает.
Я любого собеседника должен выслушать с уважением. Дальше могу согласиться, не согласиться, возразить, не возразить. Но это просто, мне кажется, нормальный диалог в современном обществе, между современными людьми.
Ну, моя мысль заключается в том, что...
А неважно, священник, не священник.
То, что священник... Что то, что на священнике лежит таинство священства, не может не влиять на его суждение. Но, отец Максим...
Но все-таки важно, по каким вопросам.
Не, безусловно. А вот я как раз хотел спросить, а вот вы священник, а как вы считаете, вот эта благодать, которая вам дана в таинстве священства, она что у вас определяет, а чего не касается?
Ну, с одной стороны, конечно, это благодать, которая пронизывает всего человека. Безусловно. Но, с другой стороны, какие-то конкретные стороны там, жизни или действия меня просто как человека, они Ну, я бы не стал просто делить, понимаете? Понятно, что это такой способ как бы философский. Давайте мы разделим, что есть, что относится к чему. Вот. Ну, вот я часто, мы уже об этом говорили, там, занимаюсь каким-то семейным консультированием там, или еще что так просто сложилось. Вот, вот насколько мой опыт или мое знание там, проблем семейной жизни, насколько они благодатны, потому что я священник.
Вот да, это
не знаю.
Тоже, да, да, да.
Вот, вот я не могу замечание. Сказать, что я знаю. Я знаю многих священников, которые по вопросам семейной жизни, вот я сталкивался с этим, несли просто бред. На мой взгляд.
Например, монахи.
Не обязательно. Монахи разные бывают, но я много раз сталкивался с тем, что вот такой какой-то... Причем, более того, я точно совершенно знаю, что ну, в силу просто действительно того, что я там 20 лет уже священник, и очень много... Есть такое понятие просто как... Ну, то есть я знаю точно, что я много раз давал плохие советы. Вот от этого никуда не уйдешь. Так же, как в школе, а я одно время и в школе работал, есть такое понятие «педагогический брак». Вот, у самого гениального учителя всегда есть определенный процент учеников, которых он не может научить или воспитать. То же самое у священника есть определенный процент его, так сказать, попыток пасторского какого-то разруливания ситуации, которые не были успешными. Которые, может быть, не только не исправили ситуацию, а ее ухудшили. И у меня такие случаи тоже были, и не так их мало было. Вот, поэтому тут я не могу сказать, что вот здесь там Господь действовал благодатно через меня, а здесь я там соблазнился, и враг рода человеческого сумел втиснуть свою какую-то...
То есть все хорошее от Бога, все ошибки от человека.
Ну да, в общем так.
Понимаете, вот, скажем, обсуждают, например, с каким-нибудь отцом Н. Бродского. К примеру, мне нравится Бродский, а отец Н. Бродского не любит. И он мне доказывает что-то, я ему что-то доказываю, но я просто не понимаю, где в его нелюбви к Бродскому проявляется благодать священства.
Это например. Очень сложно где-то, наверное. Мне кажется, это очень ну, сложно и некорректно
я здесь искать. Я Кости привожу этот пример. Вот ты обсуждаешь с кем-то любимую музыку, да, этот кто-то, отец Н. Вот отцу Н это не нравится, а тебе нравится. Ты тоже будешь воспринимать это как его
мнение? Я могу ответить вам, Алексей.
Ответьте,
Костя. Я бы в такой ситуации подумал, что ну, вкусы разные. Вот. И, допустим, конкретно Бродский или, в принципе, поэзия вообще этому конкретному отцу Н не нравится. Но я бы подумал, что она ему не нравится почему-то. Потому что он, видимо, возможно... рос в такой среде, где там, читали другое или интересовались другим, и, может быть, он рос в среде...
Да зачем нам модель или идола этого человека строить? Нет, заводить его в некую схему и думать, почему он стал таким?
Нет, а я вам сейчас... Я мысль свою закончу.
Да, простите.
Что вот он жил в той среде, в которой его интересовало другое. Может быть, эта среда, она была более правильной, более чистой, чем та, в которой я жил. Я понимаю, что, может быть, в других вещах, в других случаях, к человеку, который в такой среде вырос, стоит прислушаться.
В других вещах, безусловно.
Знаете, сейчас... есть очень хороший исторический опыт. Все-таки мы живем сейчас там не в 15 веке или не в 12, а в 21. Вот интересный опыт взаимодействия церкви вообще, и естественных наук. Вспомним там Коперник, Галилея. Это, конечно, не православных как бы касается, а католиков больше. Но мне кажется, это очень характерно. Когда церковь устами тех или иных иерархов или священнослужителей высказывала свое мнение по научным вопросам. И оказывалось, что действительно та картина мира, которая была, вот, собственно, от Аристотеля, воспринятая от Священного Писания, она, может быть, не совпадала с научной картиной мира. Возникал очень жесткий конфликт. Мне кажется, что церковь много чему научилась из этого конфликта и уже давно не высказывает своих суждений по естественно-научным вопросам. Хотя могла бы. Вот я, например, в прошлом физик, да, я мог бы сейчас заняться там физикой как священник. Но я, слава богу, этого не делаю. Вот. И понимаю, что надо либо одним заниматься, либо другим заниматься. То же самое и по всем остальным, мне кажется, не непосредственно церковным вопросам. Значит ли это, что я не имею права высказывать свое мнение по естественно-научным вопросам? Имею. Но здесь я действую уже не от лица церкви, не как священник, обладающий определенной благодатью.
А как просто Максим Первозванский.
Как Максим Первозванский. При этом, возможно, осмысливавший какие-то естественно-научные концепции и с христианской точки зрения. Но это ни в коем случае не истина церковная, что... и не благодатная какая-то, не какое-то благодатное откровение.
Что я имел в виду, что есть, допустим, в продолжении ваших слов, что есть, например, священник, который в юности хиповал, был рок-музыкантом, и теперь у него вполне понятное, позитивное, пасторское отношение к рок-музыке.
А может, наоборот, отрицательное?
Да. Ну, например, есть, допустим, и мы таких священников знаем, а есть, допустим, другой священник, о котором я лично знаю, что он с детства в храме, потому что его папа тоже был священником. И из личных рассказов этого священника проступает, с каким благоговением он рос, в какой среде он рос. И в этой среде просто не было рок-музыки, не было вообще, не было этой темы даже. И то, что он сейчас, допустим, рок-музыку не принимает и не понимает, для меня парадоксальным образом подтверждение его какой-то внутренней чистоты, к которой я стремлюсь.
Ну, как говорят вот про афонских монахов, да, что они там ходят, надвинув капюшон на глаза, чтобы созерцание красоты мира не отвлекало их от созерцания Бога. А обычного человека, и меня, например, созерцание красоты мира, наоборот, подвигает к размышлениям о Боге. Поэтому, да, действительно, в какой точке ты находишься. И, по-моему, Иоанн Кронштадтский говорил про театр, да, что театр – это добро для избирающих обычно злое. Вот, то есть человек, как бы, который вращается просто в своих страстях, какой-то хороший спектакль, может быть, подвигнет его к очищению, может быть, к какому-то чуть ли не катарсису. Вот.
А для такого человека, священника, который... я просто понимаю, что он не любит рок-музыку. Да, вот это конкретный случай, в котором
для него
мне его позиция
вниз.
Не близка, но, вот, повторюсь, парадоксальным образом я понимаю, что в остальном, наверное, тогда... к нему стоит прислушаться.
Но тут уже тогда просто апостол Павел, да будут разномыслия между вами.
Ура!
Да, и на этом, кстати говоря, время нашей программы тоже закончилось.
Спасибо огромное. Удивительно разноплановый, интересный разговор, мне кажется, сегодня получился. Оттолкнулись мы от фразы, что нет пророка в своем отечестве. Спасибо, отец Максим. Напомню, протоиерей Максим Первозванский был сегодня у нас в гостях, главный редактор журнала «Наследник» и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе. В студии были Алексей Пичугин и Константин Мацан.
Спасибо.
Всего
до свидания.
Доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».